Сначала, как обычно, у нас несколько новостей, а затем мы приступим к нашему обычному изучению науки Каббала. Новости. Напоминаем всем группам, что тема следующего нашего собрания в ближайшее воскресенье – это распространение Каббалы, афаца так называемая. Просим до четверга прислать все материалы, которые у вас только могут быть по этой теме, чтобы мы могли вас включить в наше совместное заседание, совещание, чтобы мы могли транслировать ваши клипы, включить ваши извещения, какие-то пожелания по этому поводу. Значит, распространение Каббалы. Все, что, с чем вы сталкиваетесь у себя на местах, какие у вас есть идеи, что бы вы хотели добавить, какие замечания или какие вопросы, все это будет включаться в ближайшее наше совещание в воскресенье. Но самое главное, что будет у нас, это поскольку собрание товарищей должно сводиться к тому, чтобы вызвать в каждом из нас уверенность, восхищение, одобрение, устремление к цели творения, то поэтому мы в первую очередь должны собирать материалы о распространении, которые нам помогают в этой цели, в достижении цели. Поэтому, если у вас есть интересные описания, впечатления, примеры о том, как цель творения становится более важной, как группа становится более важной, как отношение к учебе, отношение к всему пути становится важным вследствие распространения Каббалы, вследствие преподавания, размножения материалов, уроков, впечатлений от того, кому вы преподаете, как это возвращается на вас обратно, как сказано, «Миколь пельмида искальт», то есть от всех учеников научился я. Такое древнее выражение есть, потому что ученики, они, в принципе, формируют учителя. Как в каждом процессе, именно сам процесс, он и создает того, кто этот процесс желает запускать. Поэтому и распространение, оно формирует нас. Не только мы этим приносим какое-то добро в мир, раскрываем миру о том, что существует Творец, высшая единственная сила, которая всем управляет, раскрываем миру возможность избавиться от страданий, каким образом осуществляется управление миром, каким образом мир может взять бразды управления в свои руки, как-то управлять своей судьбой. Мы этим, соответственно, с тем, что несем миру, изменяемся сами. Мир возвращает это все нам. Вот каким образом распространение Каббалы формирует и двигает нас вперед, это очень важно. Это мы в первую очередь хотели бы выяснить на нашем ближайшем воскресном собрании. Если у вас есть по этому поводу какие-то свои мысли, заметки, факты, просто интересные какие-то образы, в которых это все можно объяснить, пожалуйста, до ближайшего четверга мы ждем ваших посланий. США, Канада. 23 ноября на североамериканском континенте состоялись две лекции. Одна лекция для начинающих прошла в Чикаго, и одна лекция на английском в Торонто. Лекцию в Торонто читал Тони. Кроме того, в Торонто 26, 27, 28 ноября состоится выставка, на которой будут представлены наши книги. Там же ребята из группы Торонто проведут рекламную кампанию предстоящей лекции. Лекция в Торонто состоится еще и 3 декабря. Читать ее будет также Тони. Следует отметить, что в течение декабря в Торонто планируется провести целый ряд лекций по Каббале. Координатор встречи – Алек Шапира. Санкт-Петербург. 4 декабря в 7 часов вечера в Доме офицеров Санкт-Петербурга состоится публичная лекция. Просьба поддержать наших ребят в общей молитве об успехе распространения в Питере. Стоит также выразить отдельную благодарность ученице Санкт-Петербургской группы Ирине Кукушкиной за ее вклад в распространение. Она проводит работу среди средств массовой информации, в газетах, в радио. с ее помощью были достигнуты очень много результатов таких положительных в газетах. Особенно в газете «Деловой Петербург» на последней странице сейчас выходит анонс о предстоящей лекции. Есть газета, которая называется «Секретные материалы». Она выходит даже не только в России, но и за границей, за рубежом, в Израиле тоже. Это газета «Секрет». До 10 тысяч экземпляров она и в Израиле выходит. Выйдет статья на весь разворот, на две полосы, а три. Огромная статья с фото и чертежами. Выход этих статей будет в декабре и январе месяце. И на радио «Свобода» также это будет проведена часовая передача 2 декабря с 9 до 10 утра по московскому времени. Все это благодаря Ирочке Кукушкиной. Большое ей спасибо за это. Вот, пожалуй, все наши объявления. Сейчас мы переходим к нашей обычной теме «Наука Каббала». Мы с вами дошли до 30-го пункта, который уже говорит о том, почему масах, который образует парцуф, он так стремительно уменьшается от парцуфа к парцуфу. Мы с вами говорили о том, что Малхут мира бесконечности, после того, как вышла, после четырех стадий прямого света, и обнаружила, что она полностью получает свет, и при этом противоположна Творцу, она обнаружила, кроме этого, что она состоит из предыдущих стадий, как и все, как и каждая стадия. Первая стадия, естественно, состоит из нулевой и первой. Вторая стадия обнаруживает в себя внутри первую стадию. Третья стадия обнаруживает вторую и первую. Ну, естественно, четвертая стадия, только мы здесь нарисуем ее в другом виде, в более схематическом. Она обнаруживает, что состоит из нулевой стадии, первой, второй, третьей и из себя. И вот в своей четвертой стадии, когда она обнаруживает, что в своем личном желании она желает только получать и наслаждаться, причем получать и наслаждаться не так, как в предыдущих желаниях, а полностью наслаждаться самим Творцом, самим его статусом дающего. Здесь у нее возникает такое чувство противоположности Творцу, называемое стыд. И на этот стыд, на это чувство, оно делает цимцум. Он приводит ее к состоянию цимцум-алев. А после цимцум-алев, когда она решает, а что же я могу делать, то на основании того, что есть у нее уже что делать, бина здесь была со свойством отдачи внутри нее, пхина бет, вторая стадия, то она решает, что я создам на себя масах, экран, и буду таким образом действовать. Как действовать? Сначала я, четвертая стадия, буду только помогать всем остальным стадиям получать свет. Сколько они способны, а я не буду ничего получать. И вот таким образом четвертая стадия отталкивает все предыдущие света, как бы, при этом становясь как бы подобной всем остальным. То есть, если мы это переводим уже в другой чертеж, тот, который мы обычно с вами рисуем, и то четвертая стадия, которая, в принципе, она, начиная от П и до Сиюм, находится вот. Вся она, четвертая стадия или Малхут, она делит себя на две части. На одну часть. Это вот эти три стадии, которые перед ней. Это от П до Табур. Вот он Табур. И на четвертую часть, там Малхут саму. Вот от Табора и до Сиюма, это и есть это Малхут. А здесь так называемые 9 первых сферот, которые до нее. Что делает при этом Малхут? Малхут отталкивает, не принимает в себя, потому что не может ничего сделать с принимаемым светом, а тогда будет получать ради себя. Отталкивает весь свет, и только получая во все предыдущие стадии. После Цимцума Алиф она полностью опорожнилась от света, и теперь она начинает, начинает этот свет принимать. Первый прием света, Гальгальта, она видит, что этот первый прием света не наполняет ее полностью. Миздахеха парцов. Спускается на следующий уровень, более низкий. С четвертого уровня спускается на третий. Делает здесь новый парцов, называемый Аб. Это Гальгальта. И Аб на третьем уровне Авиюта тоже получает частично. Вот это, допустим, Гальгальта, вот это Аб. И тоже, поскольку получение частичное, спускается до более меньшего уровня, чтобы получить хотя бы еще какую-то порцию света, подтянуть. Делает Сак, получение света. И снова спускается до более меньшего уровня, получается Парцуф. Ма. И потом Ма. Просто тут уже остается одна голова, только Рош, которая называется Бон. И эти 5 парцуфим образуют 5 парцуфим, 5 Парцуфим, Мира, Адам, Кадмон. Что сделала при этом Малхут? При этом Малхут, просто отталкивая от себя, не принимая в себя, получила сколько можно только было света в предыдущих 9 сферот. А что же сама Малхут? А сама Малхут ничего не может сделать. Она остается пустой. О том, что происходит с ней потом, мы с вами будем говорить. Но можно сказать наперед. Парцуф бина, сак, бина. Поскольку ничего не желает ради себя, как свойство бины, может спуститься вниз. И со свойствами бины подействовать на эту малхут. Передать ей свойства отдачи. Свет Хасадим, так называемый. И от этого Малхут поймет от связи с биной, что она состоит из двух частей, как бы. И что, где она может перенять этот свет? Да, если нет, то нет. И таким образом она разделится на две части. На часть, где она может принимать свет, и на часть, где не может принимать свет. Там, где она не сможет принимать свет, она сделает на себя еще один цимцум бет. А та часть здесь сможет принимать свет, потому что свойства бины здесь властвуют. В этой части пройдет еще немножко света из бесконечности через все эти миры и заполнит еще и эту часть. То есть уже, видите, начиная с П, там, где начинается вся Малхут, уже дополнилась она на 9 сферот, и еще даже в кусочке Малхут самой появилось такое место, вот это вот оно, где может существовать свет. И только осталась маленькая часть, где действительно не может быть никакого света. Как исправить еще и эту часть? Это мы уже дальше будем с вами изучать. Но уже видим, что постепенно Малхут каким-то образом двигается к тому, чтобы исправить себя. Каким образом происходит утончение экрана? И почему оно происходит? Мы знаем, что любое состояние, оно состоит из кли, из желания. И наполнение из наслаждения, из света. И только желание определяет наполнение. Потому что сам свет, он абсолютно аморфный. В нем нет ничего. Это сам Творец. Только творение в соответствии с тем, что оно желает получить от Творца. Как оно желает его ощутить. Именно своим желанием, его формой определяет... каким образом Творец ощутится, проявится в нем. Поэтому в первую очередь все зависит в любом состоянии зависит от самого желания и в соответствии с желанием от света, который проявляется. А после того, как это состояние исчезает, то вместо желания и вместо света есть такой так называемый решимо. Решимо света и решимо желания. От каждого состояния остаются. Также и здесь. Малхут, когда полностью наполнилась, обнаружила стыд и полностью опустошила себя, то от предыдущего состояния осталось решимо. Это решимо мы называем 4-4. Далит де итлапшут, далит де авиют. Четыре называется решимо де итлапшут. Решимо от света, от наполнения, от желания, от наслаждения. И решимо от желания, от авиют. И таким образом, через полностью опустошенную малхут, когда малхут потом желает начать получать, она знает о том, как получать, потому что когда-то получила, и в ней осталось решимо. Поэтому каждое действие, когда оно рождает последующее действие, оно переносит в последующее действие свое решимо, то, что осталось от предыдущего. Сейчас мы с вами таким образом увидим, что же происходит с экраном, как он переносит эти решимо, и как он постепенно решает, что с ними делать, как их реализовывать. Пункт 30. Называется «Ослабление экрана для создания парцуфа». Мы с вами сейчас, я только хочу заметить, находимся в процессе, который начинается снизу вверх. От самой низшей точки мироздания, самой грубой, низкой, удаленной от цели, и желаем приблизиться к самой высокой, к самой совершенной. Поэтому путь наш вроде бы и не похож на нисхождение парцуфим сверху вниз, Гальгальта, Апсак, Мабон, он другой, он наоборот, снизу вверх. Но все те действия, которые мы сейчас будем изучать, они все происходят и в нас тоже. Во-первых, они происходят в наших корнях сверху вниз, потому что Творец создал одно единственное состояние, самое совершенное, в котором мы уже существуем, полностью наполненные светом в Малхут мире бесконечности, в полной отдаче, в полном подобии Творцу, в полном слиянии со светом, с Творцом. Это первое. А второе, то, что все эти процессы, хотя мы их изучаем, как нисходящие сверху вниз, они все происходят с нами, восходящими снизу вверх, во всех душах, независимо совершенно от нашего участия, осознанного или неосознанного в этом процессе. Ежесекундно, каждое мгновение в нас происходит миллиарды таких процессов. Они облачаются в нас, эти процессы. Они как бы нисходят по уровням все большего и большего огрубления, пока не превращается физика, химическая, биологические всякие законы в нашем мире. И не начинают вращать атомы, молекулы, всевозможные составные биологические части нашего организма и всей той природы, неживой, растительной и животной, которая вокруг нас. Все это в итоге обосновано именно внутренними вот этими духовными законами, которые сейчас мы с вами изучаем. Желание, экран, свет. Ничего больше нет. Желание дано изначально Творцом в нас. Свет изначально – это Он Сам, проявляющийся относительно нас. А экран – это то, что нам надо создать. И противодействие, противостояние света относительно желания вызывает в желании такое страдание, что оно постепенно приходит к пониманию, что я не могу просто так принять в себя свет. Пробует и не может, и таким образом создает в себе такое количество страданий, которое приводит ее к пониманию того, что это надо делать другим методом. Эти страдания постепенно создают в желании необходимость разобраться все-таки в себе, каким методом можно получить наслаждение, от чего именно надо наслаждаться. И тогда само желание приходит к решению создания экрана, того, чего не было ранее. Это наш путь снизу вверх. И поэтому все те процессы, которые мы сейчас с вами изучаем сверху вниз, от совершенства, от наличия огромного экрана до его постепенного ослабления, и процесс, который мы проходим, от отсутствия экрана и постепенного его становления, хотя эти процессы протекают в противоположных направлениях, но все, что происходит в принципе и со светом, и с кли, по модулю, совершенно идентично. И поэтому, когда мы изучаем с вами эти высшие процессы нисхождения сверху вниз, мы при этом вызываем на себя, соответственно, огромное излучение свыше, если мы желаем только лишь при условии, если мы желаем быть в этих состояниях, понять их, абсорбировать их в себе. Почему это происходит? Да потому что я в этих состояниях уже нахожусь. Я уже создан в них. Я только своим ощущением, своим сознанием не нахожусь в этом состоянии. А нахожусь в каком-то другом, на самом деле совершенно надуманном, нереальном. Нахожусь не в совершенстве, не в вечности, не в бесконечности. Это мне так кажется. Потому что экран этот я должен создать сам. Я должен пройти все этапы его становления. Но если я буду желать этих состояний, я буду желать подниматься к ним, то из того состояния вечного, совершенного, окончательного, в котором я изначально нахожусь, создан и нахожусь в нем, из того состояния на меня будет нисходить высший окружающий свет. И тогда он будет светить на меня, он будет меня привлекать к себе, он будет меня очищать, он будет меня исправлять, потому что свет, как мы знаем, согласно четырем стадиям нисхождения света, он именно строит желание, он вызывает в желании всевозможные реакции, вплоть до того, что вызывает в желании стыд, цимцум алиф, желание создать на себя экран и начать действовать. Тот же свет, если я попытаюсь его на себя притянуть из того вечного состояния, он и меня таким образом исправит. Поэтому то, что мы изучаем с вами, постепенно все мельчайшие всякие детали и действия, которые проходят на нас, это все не для того, чтобы знать, каким образом снизошло мироздание сверху вниз, а для того, чтобы подействовать на себя и начать подниматься снизу вверх. Ну, а сейчас приступим к чтению 30-го пункта и далее книги «Наука Каббала», глава, которая называется «Ослабление экрана для создания парцуфа». То есть, что вообще думает Малхут мира бесконечности? Для чего она все это создает? Для чего она отталкивает весь этот свет, и путем отталкивания что она думает в себе создать? Она думает в себе создать такие состояния, чтобы можно было выявить такую область в себе, которая совершенно бы не была бы способна исправиться. Все, что кроме этой области, она выявляет в отталкивании от себя. И это, и эти действия называются строениями миров. То есть Малхут мира бесконечности идет по такому пути. Она говорит так: есть мир бесконечности, бесконечного света, Творец. И есть я, творение. Я, творение, на самом деле, никоим образом не может вообще быть подобным Творцу. Только мне надо выявить, где эта моя область находится. Где это я сама. Малхут. А где все, что во мне произошло от света, от Творца? Вот здесь появилась я, говорит Малхут. Появилась, а передо мной были уже какие-то свойства. Как бы мне выделить все, что вне меня, от себя самой? Все, что относится к Творцу, от меня, от творения. Зачем это надо сделать? Я хочу отделить себя от Творца. Вот до сих пор находится Творец сверху вниз, а снизу вверх нахожусь я. И вот здесь мы с ним как бы сталкиваемся. Мне надо определить эту точку. Для чего? Я тогда сделаю такое действие. Я от Творца до себя, до творения. Создам на свет фильтры. Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ицира, Асия. Фильтры. Такие, что этот высший свет, Творец, он будет проявляться во всех мирах, но дойдя до моего мира, он полностью себя как бы скроет. Я его скрою строением миров, аламот. Миры – это олам, от слова алама, скрытие. Я построю на него систему фильтров, систему скрытия. После того, как я построю эту систему, я могу быть уверена, что нахожусь за пределами в безопасности, что свет я не получу. Вот здесь находится мое кли. И это кли не получает свет. Значит, в первую очередь я себя уже ограничила от Творца. А теперь я начну пытаться, получая от него постепенно, согласно своему намерению, согласно своему желанию, согласно тому, что я командую, определяю, начинаю получать от него какое-то свойство. Согласно этому свойству подниматься. Получать снова какое-то от него свойство. И снова из этого свойства подниматься. Еще какое-то свойство. И еще подниматься. Таким образом я командую сама собой. Я ращу сама себя. И я, когда поднимаюсь и дойду до последней стадии, то я буду полностью эквивалентный Творцу. И это сделаю я. Буду полностью равный Ему, совершенно полностью подобным Ему. Я ни в чем не буду нуждаться. Весь стыд у меня пройдет постепенно, потому что я его прикупаю. Да у меня уже стыда даже не будет здесь, в этом состоянии. Не будет стыда от того, что я получаю. У меня только будет нехорошее ощущение от того, что я неподобен, несовершенен, как он. Но уже ощущение стыда получающего у меня не будет. Почему? А потому что я построю систему скрытия. И свет уменьшается. Вот свет не сходит сверху вниз. Он уменьшается до нуля. И я его не получаю. А по мере того, как я строю в себе экран, получая свет ради того, чтобы отдавать, я его все больше и больше получаю, этот свет. Пока не получу его во всей бесконечности. Но я его получу для того, чтобы отдавать. То есть, к чему я это все говорю? К тому, что весь наш процесс, он состоит из двух этапов. Первый этап – это построение миров, скрытие Творца, скрытие высшего света относительно творения. Я, Малхут, человека. Возьмем тут сердце, нарисуем с точки в сердце. Хотите, можете и человечка нарисовать, но чтобы не путаться. Это первый путь, который проходит творение. И вот мы его сейчас изучаем. Построение парцуфим сверху вниз с помощью создания, с помощью ослабления экрана. То есть постепенное нисхождение парцуфим. И второй этап, когда полностью они все построились, тогда Малхут, та же, которая создала вот этими вот отталкиваниями от себя все миры, вот до самого там, мы узнаем, до какого места она это сделала. Тут еще будет кусочек. И потом тут останется одна Малхут, которая начнет строить себя в соответствии со всеми мирами. И тогда мы уже будем изучать с вами вторую часть творения. Вторую часть творения – это подъем души части Малхут или той же Малхут, неважно. Снизу вверх, до уподобления Творцу. Но опять-таки, все и сверху вниз, и снизу вверх процессы, они абсолютно одинаковые. Или нисхождение, или восхождение снизу вверх, оно происходит совершенно по тем же... Не происходит, а совершенно по тем же законам. Просто... Следствие противоположное. Итак, пункт 30. Для того, чтобы понять развитие духовных ступеней, проявившихся в создании пяти постепенно умершающихся парцуфим мира Адам-Кадмон и всех уровней пяти парцуфим каждого из четырех миров Абия, вплоть до Малхут мира Асия, мы должны хорошо усвоить, что такое утончение экрана, ослабление его силы, которое происходит во всех мирах. Ак, мира Никудим, мира Ацилут и так далее. То есть, что это за действие? Ослабление экрана. Экраном называется антиэгоистическая сила. То есть, есть во мне естественное желание насладиться. Я это желание хочу реализовать, наполниться наслаждением. Но у меня возникает еще одна составляющая. Мое отношение к дающему, которое вызывает во мне стыд. Ощущение противоположное желанию насладиться. То есть Творец создал в нас два ощущения. Наслаждение или отсутствие наслаждения, ощущение дающего наслаждения и отсутствие дающего наслаждения. И мы находимся среди этих параметров нас. И постоянно должны решать задачу, каким образом максимально я могу использовать эти данные. Так вот, экраном называется мое отношение к дающему. Поскольку нет, кроме творения и Творца, ничего, то есть наслаждение, это связь прямая, естественная между ними, и есть еще отношение между ними, как между получающим и дающим. Это отношение между получающим и дающим, оно зависит от уровня моего развития. Есть неживая растительная и животная природы, которые не ощущают никакой потребности или никакого отсутствия ощущения дающего. А можно в них это и развить. Мы знаем, что можно так воспитать собаку, что она не будет брать пищу от другого. То есть у животных существуют эти зачатки. И растение ощущает, кто его поливает. Мы не знаем о неживой природе, но и в неживой природе тоже существуют эти ощущения. Мы только не можем их измерить. Так вот, есть люди, у которых отсутствует ощущение дающего. Они не чувствуют, что в нашем мире присутствует хозяин, который дает строго каждому и строго каждому взыскивает. То есть они не ощущают, что существует очень строгий, четкий, абсолютный закон получения и отдачи на любых уровнях в нашем мире. И поэтому, где можно, мы желаем украсть, где можно ничего не отдавать, считаем, что нам положено и так далее. Мы не знаем точной формулировки этого закона. Получение отдачи единственного основного закона всего мироздания, из которого исходят все остальные законы. То есть закона соответствия между наслаждением и желанием. Если бы мы его знали, мы бы увидели, что нам необходим экран и цимцум. И только в той мере, в которой у меня есть экран, я могу получать из этого мира. А если экрана в этом мире у меня нет, то я не могу ничего получать. Только самое необходимое, что мне необходимо для минимальной поддержки существования, которое называется животными желаниями. То есть желания, которые требует мое тело, потому что оно биологически существует. Но ничего больше. Но этого закона мы не знаем. Если мы начнем узнавать этот закон, узнавать его можно очень просто. Этот закон раскрывается нам в мере раскрытия связи с дающим. То есть уже не в мере моего желания и наслаждения, которое находится перед ним, а в той мере, в которой я, потребитель, связан с источником наслаждения. То есть есть связь на уровне желания и наслаждения, и есть более высшая связь между источником желания и источником наслаждения. Каббалистом называется тот, кто начинает использовать свое желание в соответствии с его отношением с дающим желание. То есть использует низший уровень свет кли, желание, наслаждение, в соответствии с тем, какие существуют отношения между ним и Творцом. Если эти соотношения все на обоих уровнях уравновешены, то есть я получаю в той мере, в которой я отдаю, он мне дает в той мере, в которой он от меня получает, эти два уровня между нами взаимодействия выровнены, это значит, мы с ним, я и Творец, полностью соблюдаем основной закон мироздания. Находимся с ним в равновесии. Равны друг другу по действиям, по мыслям, по силе, по качеству. Вот таким должно быть творение на всех этапах своего роста. Снизу вверх. Это оно, в принципе, и строит путем нисхождения сверху вниз. Сначала строится система скрытия от дающего и система скрытия наслаждения. И когда творение оказывается в нашем мире, внизу, там, где совершенно нет ни наслаждения духовного, ни связи с Творцом, теперь оно командует. Я хочу, чтобы во мне выполнялись одновременно два условия. Чтобы я, он были в таком же соотношении, как желание или кли и наслаждение, свет. Я желаю, чтобы вот эти два уровня, они были во мне абсолютно равными, тождественными. Более того, я желаю, чтобы только отношения между нами, я-он, они регулировали, сколько я получаю, сколько я отдаю. То есть, чтобы я был равен ему. Это называется компенсацией стыда. Для этого мне надо поставить себя в такое условие, где будет совершенно не ощущаться Творец. Я здесь, и он там. И будет совершенно не ощущаться наслаждение духовное, желание и свет. И постепенно, в той мере, в которой я могу действовать в направлении он, в той мере я могу получать свет, потому что этот свет будет, естественно, ради него, ради отдачи. Вот на этом и построена вся система исправления. Поэтому в первую очередь Малхут Мира Бесконечности делает ступени нисхождения постепенного ослабления экрана вместе со светом. Что значит ослабление экрана вместе со светом? Еще раз скажем это по-другому. То есть постепенно я удаляюсь от Творца, скрываю его и одновременно скрываю свет. Так что, доходя вниз, нет здесь ни света, ни ощущения Творца. А поэтому у меня во мне есть сейчас возможность начать получать свет только в той мере, в которой я восстанавливаю связь с Творцом. Причем связь такую, что я ради тебя это делаю. Поэтому нисхождение сверху вниз, ослабление экрана, это, с одной стороны, ослабление экрана, то есть ослабление зависимости, связи, подобия Творцу и одновременно ослабление света. Создает условия для проявления самостоятельности в кли, при подобии Творцу снизу вверх. Пункт 33, первый. Дело в том, что любой парцуф и даже любая духовная ступень имеет два света, которые называются Ор-Макив, окружающий свет, и Ор-Пними, внутренний свет. Как было уже выяснено в первом парцуфе мира Адам Кадмон, Гальгальте, окружающим светом относительно Гальгальты является свет мира бесконечности, заполняющий все мироздание. После Цимцумалев и возникновения экрана в Малхут происходит ударное взаимодействие Зивук ДАКА всего света мира бесконечности с этим экраном. Ну, это мы с вами разбирали уже не раз в Гальгальте. То есть Малхут мира бесконечности себя сократила, а затем решила, сколько я смогу принять ради Творца, я это делаю. И происходит ударное взаимодействие. То есть приходит свет. Свет давит на желание. Свет желает зайти. Балабаит, то есть хозяин, творец, давит на творение и говорит, ты обязан принять. Или по-другому можно сказать, творение в своем желании испытывает огромное желание получить наслаждение. Это то же самое, что давление со стороны Творца. Или он меня создал в желании получать, и поэтому я стремлюсь получать? Или он на меня давит своим светом, чтобы я его получил? Это одно и то же. Одно и то же действие, только смотря как рассуждать. Или через мое желание к свету, или через свет на меня. Но это одно и то же. Так вот, после того, как Малхут, мера бесконечности, после Цимцумалев обнаруживает, что все равно свет давит на нее, что все равно должна что-то сделать с собой. После этого она решает, она обязана сделать экран. И начинать получать только ради Творца, сколько может в своих 9 первых сферотах или 4 предыдущих ступенях. Шорыш, нулевая стадия, алиф, бет, гимель, первая, вторая, третья, кроме 4. И таким образом рождается первое ударное взаимодействие между светом и экраном, то есть желание отталкивает, в то же время страстно желая насладиться, но отталкивает наслаждение, для того, чтобы, если принять его, только ради дающего. И таким образом происходит при этом ударном столкновении первый раз получение света внутрь экрана, внутрь намерения ради дающего, который называется Гальгальта. Гальгальта от слова гульголет. Гульголет от, это самая высшая часть головы. То есть самые высокие мысли, самые высокие отношения между творением и Творцом, они реализуются в этом парцуфе. Орхозер, возникший вследствие этого зивуга, позволил части высшего света войти в мир сокращения, в улама цимцум, создав этим 10 сферот де рож и 10 сферот де гуф. Как сказано, было нами уже в пункте 25. То есть, после того, как Масах отталкивает весь свет, после этого именно это отталкивание позволяет ему начинать принимать свет ради дающего, ради хозяина, как отторжение всякого угощения, отказ от него, он создает условия, чтобы потом это угощение принять уже без стыда, потому что хозяин просит, хозяину это надо. Он наслаждается тем, что ты от него получаешь. Создаются совершенно другие взаимодействия, отношения между получающим и дающим. Мы настолько пережевываем все эти состояния, хотя они, в принципе, очень простые. И надо бы, может быть, как вам кажется, пойти дальше и начинать изучать миры, и все, что в этих мирах, сколько там всяких парцуфим есть, и сколько деталей во всем есть. На самом деле нет. На самом деле, пока мы не войдем в эти миры, что нам толку от всех этих деталей, которые мы с вами будем только называть нашим языком или каким-то образом чертить в условных изображениях на доске. Что нам будет от них толку? Мы же все равно их не ощущаем. Мы не будем с ними взаимодействовать. Что с того, что мы будем знать это название или не будем знать? Или будем называть 1000 названий, а не 500 или не 5? Если мы вместе с сегодняшними нашими чтениями одновременно можем себе немножко представлять, как бы мы воссоздали бы в себе эту картину «Я – Творец, получающий, дающий. Он дает мне, я отказываюсь». Он настаивает, я после того, как отказываюсь, начинаю думать, каким же образом и сколько я могу ради него получить, чтобы жить в нем, чтобы ощущать в нем, что я делаю и как я его наслаждаю и так далее. Если я пытаюсь действовать в таких простых действиях, жить, если я пытаюсь действовать так, как мне приписывают это каббалисты, я этим притягиваю, соответственно, высший свет на меня из этих же действий. И этот свет меня чистит, он меня исправляет. А если я буду говорить или читать о таких событиях в высшем мире, которые, ну, право же, ни в коем случае даже не смогу приписать к себе и где там эти взаимодействия, буду представлять все это себе как просто какую-то машину, которая где-то сверху действует, я представлю себе, вот, и все это неправильно, потому что машины никакой нет. Вся эта машина внутри меня, все миры внутри меня, все парцуфи внутри меня. Все-все вообще мироздание внутри меня. И если я внутри себя не могу представить себе вот эту картину всех миров и все это взаимодействие и всего этого, не надо мне тогда к этому стремиться. Не надо мне изучать такие продвинутые части науки Каббала. Я их буду изучать только уже тогда, когда я начну вникать чувственно, действенно в эти действия, которые описываются там. Поэтому есть действительно много людей, которые стремятся к продвинутым частям Талмуда и Сферот, учения десяти сферот, где рассказывается о очень таких сложных действиях, а на самом деле это не дает должного эффекта, как подтверждает практика. Я-то прошел весь Талмуд и Сферот и не один раз. Есть части, которые я проходил по 7-8 раз. Но если человек не находится в этом, если он не может в себе адекватно представить эти действия, хотя бы немножко, не на самом деле, что он одновременно с чтением текста и сам действует. Я уже не говорю об этом. Это уже так поступают сами каббалисты, которые находятся при этом в высших мирах. А я говорю просто о человеке, который... ну, каким-то образом все-таки может себя где-то противопоставить, где-то примерно наглядно представить, что бы это было должно значило быть в нем. Если человек такого не может сделать, то ему не стоит изучать. Потому что при этом это не значит, что он желает быть в этих состояниях сам, что он желает к этим состояниям сам приблизиться, сам в них войти. И поэтому стоит ему оставить такие продвинутые части Талмуда и Сферот или других частей науки Каббала, и заниматься более простыми, там, где он как бы вживается в сам текст, и текст становится для него явным, близким, как и следует из названия Тура. Тура от слова Ураа, от слова Ор – свет, и от слова Ураа – инструкция. Итак, после того... как Малхут мира бесконечности создала на себя первый экран, оттолкнула весь его, этот свет, который пришел к ней. Это отталкивание света породило в ней совсем другие отношения с дающим. Я отталкиваю, а дающий, Творец, давит и говорит, нет, я хочу насладить. И тогда я, понимая то, что он желает насладить, начинаю взаимодействовать с ним по-другому. И я хочу быть тебе подобным и хочу насладить. И вот тут возникает у нас взаимодействие, общее взаимопонимание, общий язык, общая коммуникация. Ты хочешь дать мне, я хочу дать тебе, как у двух любящих, желание насладить друг друга. В той мере, в которой они способны это сделать, каждый из них только в той мере и желает взаимодействовать друг с другом. Иначе вызовет в другом боль. Поэтому и Творец, как только Кли сделала на себя цимцум алиф, принимает этот цимцум алиф, не насилует кли. И согласен с тем, что свет внутрь Малхут больше не войдет, как только с решения желания самой Малхут. Поэтому можно сказать, что там, где происходит внутри Малхут получение высшего света, там, где сливается действительно творение с Творцом, там существует их общая любовь, общая взаимоотдача, общая связь, совершенно полное слияние. Однако не весь свет вошел внутрь парцуфа Гальгальты, и теперь свет мира бесконечности не заполняет собой все мироздание, как это было над Цимцум Алиф. Теперь существует рожь весов, то есть при распространении 10 сферот сверху вниз, свет останавливается в точке этого мира, в ограничивающий Малхут, как сказано, стоят его ноги на Масличной горе. Масличная гора называется масло. Вы знаете, в древности делалось масло не из молока. По крайней мере, здесь, в Израиле, в Древнем Израиле. Оно делалось из маслин. Заитим на иврите. И поэтому гора, на которой одна из гор в Иерусалиме, на которой росло много масличных деревьев, она называлась Ар-Азаитим, Масличная гора. Почему еще называется Масличная гора? Потому что от масла свет, масло маслин, оно использовалось для света. Не было никакого более горючего. И поэтому в это масло опускался фитилек и зажигался свет. То есть, как бы гора, она такого особого свойства, на которой специально росли такие деревья, с помощью которых вызывался свет. Свет хухма. Масло – источник света. Так вот, ноги всех парцуфим стоят на Масличной горе. То есть вот здесь, где происходит сиум Гальгальты, ниже этого уровня называется, ее еще нету, этой горы, она потом только образуется, наш мир образуется здесь, и образуются все эти определения, которые здесь, и здесь будет так называемая Масличная гора. И сиюм, то есть ноги этого парцуфа верхнего Гальгальты будут кончаться на этой Масличной горе. Это то, что сказано здесь. То есть это место, где 10 высших сферот соприкасаются с определениями нашего мира. Кроме того, теперь существует понятие «изнутри наружу», говорит Баал Сулам. Подобно тому, как есть распространение 10 сферот сверху вниз, которое называется Кетер Хухма Бина Тиферет Малхут, и ограничивающий Малхут, также существует распространение 10 сферот изнутри наружу. Здесь сферот называются так. Моха, мозг, кетер, ацамот, кости, хухма, гидин, жилы, бина, басар, мясо, тиферет, ор, кожа, Малхут. Таким образом, первый парцуф, мы с вами это уже изучали в предыдущем курсе, первый парцуф Гальгальта, если мы его нарисуем, то мы его можем нарисовать так. Малхут мира бесконечности, который существует. Кетер, хухма, бина, зерампин, малхут. Это все рожь. П. Также существует 5 частей. Кетер, хухма, бина, зерампин, малхут. П. Тох, где принимается весь свет и где творение сливается с Творцом. Где существует Ор Яшар и Ор Хозер, и все они вместе сливаются. Здесь есть творение плюс Творец вместе. И, естественно, Кетер, Хухма, Бина, Зарампин, Малхут, Сов, где совершенно нету света, пусто. В Рош весь свет Эйнсов существует, и здесь есть, весь свет Эйнсов существует, и здесь происходит полный расчет со всем высшим светом. Здесь, допустим, получают 20% света, 80% здесь не получают, то есть 80% на этот свет остается снаружи и называется Ормакив. Сверху вниз мы всегда весь парцуф можем также расписать, состоящий просто из Кетер, Хухма, Бина, Зарампин, Малхут. И можем написать его еще состоящим из сферот вширь в его. Моха, Ацамот, Гидин, Басар, Ор. Мох, то есть мозг, кости, жилы, мясо и кожа. Так же, как и наше тело, на такие части разделяется. То есть, тут уже появляется у нас четкая структура, и уже в первом парцуфе, в Гальгальте, когда существует Зивук Даака, уже есть такая структура, когда свет входит в кли, он уже входит одновременно в кли, как вы помните, мы с вами изучали, входит свет нефеш, затем он проходит внутрь, входит свет руах, затем свет нефеш спускается, свет руах спускается, и входит свет нешама, и так далее. То есть постепенно, по мере нисхождения света сверху вниз, от головы вниз, таким же образом происходит и создание парцуфов шиги. На моха, ацамот, гидин, басар, ор. То количество света, тонкий его луч, который был получен в Гальгальте, называется орпними, внутренний свет. Это свет, который заполняет тох парцуфа. Тох, внутренность его. То, что получает парцуф, именно ради отдачи Творцу, то есть этот свет, это количество света, символизирует связь, слияние между творением и Творцом. Снаружи осталось огромное количество света мира бесконечности, который не вошел внутрь Гальгальты. Теперь именно этот свет и называется Ормакиф, окружающий свет. Этот свет не может войти внутрь парцуфа, и он как бы окружает парцуф со стороны. Почему он окружает парцуф со стороны? Это как будто хозяин, который со всех сторон все равно давит на гостя и говорит, смотри, сколько еще приготовлено для тебя. Это все для тебя. И это давит на эгоистическое желание гостя, потому что он голоден, он ощущает, он так создан, что он ощущает желание ко всему этому угощению. На 100% хотел бы его поглотить. На этом мы с вами закончили пункт 31. О чем я хочу вас предупредить все-таки, и не устаю это делать, о том, чтобы вы повторяли, постоянно повторяли бы по книге то, что мы с вами проходим. это немного. Это всего лишь несколько страничек текста на известном вам на русском языке. Мы не говорим здесь практически о том, о чем я говорю в книге. Я специально не говорю об этом. Я тут здесь прохожу только самые такие основные понятия точечные и больше уделяю времени нашей работе, нашему отношению к материалу, как мы должны этот материал внутри себя адаптировать. Потому что это для нас самое главное. Но в книге приводится очень много всевозможных данных, дополнений технических. И я бы хотел, чтобы... Я вам настоятельно советую, не пропускайте это. Вы знаете, что у кого нет книги, она выставлена и на нашем сайте. Далее. Пункт 32. После того, как мы увидели, что свет, который приходит к парцуфу, высший свет, Ор-Яшар, разлагается как бы на два света, делится на два света, на внутренний свет, который Кли получает ради себя, не ради себя, а ради Творца, и на наружный свет, который Кли отталкивает, потому что не может получить ради Творца, то теперь, в принципе, возникает очень простой вопрос, а что дальше? А дальше очень просто. Клифф, вы, в принципе-то, обязаны получить весь свет ради Творца. То есть оно обязано достичь такого состояния, когда будет полностью подобно, равно стоять на уровне Творца. И Творец обязан привести Кли к этому состоянию. И Кли от само, когда сделала на себя Цимцумалев, в принципе, решила, что она дойдет до этого состояния. Поэтому это будущее, совершенное состояние, где Кли полностью подобно Творцу, это состояние, оно является для Кли целью. Кто же может привести ее к этой цели? Конечно, это 80% оставшегося снаружи света Ор-Макив. Потому что Ор-Пними, он уже все. В этом виде, в этом месте, в этом размере, в этом характере, как бы, Кли уже подобно Творцу. Оно уже получило это угощение, часть из него, для того, чтобы насладить Творца. А вот 80% еще нет. Что же дальше? Поэтому пункт 32 Бальсалам начинает так. Выясним теперь, что такое Ор-Макив мира Адам-Кадмон. Точнее, Гальгальты. Величию и неисчерпаемости которого нет предела. Почему? А потому что весь свет, который еще не вошел в Кли, который Кли еще не может адаптировать себе, это свет бесконечный. Если я не могу измерить, если я ему не могу его принять, и даже если это 1 грамм на самом деле вне меня, откуда я знаю, что это 1 грамм и сколько его? Он для меня бесконечен, не ограничен без конца, то есть без ограничения в моих килим. Поэтому он и пишет, неисчерпаемостью, величию которого нет предела. Почему нет предела? Да потому что я не могу ему уподобиться. Речь идет не о том, что свет мира бесконечности сам является Ор-Макив для Гальгальты. Имеется в виду, что в тот момент, когда произошло ударное взаимодействие, весь этот громадный свет мира бесконечности ударил в Масах Дерош Гальгальты, ведь он хотел войти внутрь Пхины Далит весь, как будто не было никакого Цимцумалев, и заполнить эту Пхину Далит до конца. Но Масах, который сейчас стоит перед Пхиной Далит, остановил его и отразил его назад, воспрепятствовав распространению в Пхину Далит. Фактически этот Орхозер, таким образом отраженный, когда я отталкиваю то, что мне дает хозяин, он является сосудом получения высшего света. То есть эти отталкивания, они на самом деле являются условием, что я потом могу принимать высший свет. Однако существует большая разница между получением в пхинадалит до цимцумалев и получение в пхинадалит после цимцумалев с помощью масах и орхузер. Как было уже сказано, свет, вошедший в Гальгальту, это орпними. Он всего лишь тоненький луч света по сравнению с тем огромным светом, который заполнял Малхут мира бесконечности в виде круга. А сейчас вместо этого круга, как он уподабливает этот свет? Он говорит так, что весь этот огромный свет, который заполнял Малхут мира бесконечности, теперь можно уподобить маленькому свету, лучику света, который спускается к Малхуту. Вот свет бесконечности входит в этот канал тонкий и по нему спускается вниз. И внутри этого канала создает миры. Мир Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ицера Асия и этот мир. И все вот это, что есть внутри этого канала тоненького, это все внутри называется орпними, а все вокруг, что существует этого канала, ормакив. Представляете, насколько огромный ормакив по сравнению с орпними. Мы просто говорим, что это 20% света вошло внутрь и 80% осталось. Но на самом деле это не так. Как сказано у Ари в первой части, и тонким лучом спустился свет к мирам, всем находящимся в темном пространстве том. Тонким лучом спустился свет. Это и есть всего лишь там микропорция света, которую кли сверху вниз может получать ради Творца. И также, естественно, это кли снизу вверх, когда начинает подниматься из нашего мира вверх, по этому же тонкому лучу, может получить тоже только ту микропорцию света, которая существует в этом канале. А все остальное находится в Лев Эвен. Лев Эвен. Который до Гмар Тикуна исправить невозможно. Это все остальные желания. То есть все желания, которые находятся здесь, внутри, это все желания, которые в итоге называются Тох Парцуфим. А все желания, которые находятся здесь, это Сов всех Парцуфим. Такая огромная разница между получением света в круге и между получением его в маленькой тонкой линии сверху вниз и снизу вверх, как мы постигаем. Вы знаете, на что это похоже? Это похоже на место для зарождения. Зародыша духовного, который рождается здесь, как в матке, и затем выходит в мир бесконечности и существует в общем объеме. Таким образом, Рабаш рисовал в том числе вот эту всю систему зарождения души. Та часть высшего света, которая не смогла войти внутрь парцуфа, превратилась в ормакив Гальгальты. Существует правило, в духовном ничего не исчезает. Поэтому свет мира бесконечности, который был предназначен для Пхины Далит, не исчез. Он обязан выполнить свое предназначение и войти в Малхут. И теперь он начинает заполнять собой миры Ак и Абия, но уже согласно совершенно другим принципам, только с помощью экрана. И теперь творение получает только ту часть света, которую оно может получить ради себя, а не ради Творца. Это происходит благодаря большому числу ударных взаимодействий света с экранами миров и парцуфим. До тех пор, пока Пхинадари с помощью их не исправится и не придет к состоянию полного совершенства, задуманного Творцом еще в начале творения. Тогда весь свет мира бесконечности снова войдет внутрь ее, как в круг. Но уже это не будет круг. Малхут мира бесконечности никогда не вернется в состояние круга. Она уже вернется к состоянию, где все-все желания будут снабжены экраном. Так вот, они, каждое из этих желаний, будут снабжены. Любое желание, которое здесь есть, в конечном итоге, это будет желание, которое будет получать в себе с полным экраном. Каждое из этих желаний. И тогда вся Малхут мира бесконечности станет равной, ну, как бы квадрату, одному парцуфу, который полностью в себя будет получать. Круг обратится в прямоугольник, в квадрат, как угодно можно назвать, в квадрат. Потому что все действия, все стороны, все силы будут уравновешены взаимно и равны. Тогда, может быть, решится задача квадратуры круга. Но пока до окончательного исправления свет бесконечности превращается, тот, который мы не получили, его внутрь, он превращается в ормакив, в окружающий свет. Это означает, что он должен войти внутрь данного парцуфа в будущем, а пока он окружает парцуф, светит ему как бы снаружи. И это наружное свечение распространяется во всех мирах в виде исправлений, способных привести Малхут к полному заполнению мира бесконечности. В той мере, в которой он с самого начала хотел ее заполнить. Знаете, в чем это выражается? Да в том, что нам плохо в этом мире. Почему нам плохо? Потому что мы свои килим не подготавливаем к тому, чтобы в себя принять свет. И получается, что остается снаружи и вызывает страдания в нас. Тем, что светит снаружи, а не внутри. И таким образом эти страдания постепенно очищают нас. Как говорится, страданиями марким – это рацион. Они его чистят. Почему чистят? Потому что свет, который находится снаружи кли, он давит на кли все время. И постепенно кли начинает воспринимать его свойства, понимать, что такое свет, в чем причина страданий, другими словами, и начинает понимать, что ему надо действительно начать быть подобным этому высшему угощению, высшему свету. Но есть и другой способ. Не такой, которым мы идем. То есть мы не делаем экрана, в итоге остается вокруг, все больше и больше накапливается окружающий свет. Он давит на нас все больше и больше. Страдания с каждым поколением все сильнее и сильнее. Но вы представляете, сколько надо, чтобы этот свет еще подействовал на нас, прежде чем мы придем к осознанию причины страданий. Существует другая возможность. Когда мы можем быстро осознать эти страдания? Когда мы будем правильно относиться к этому окружающему свету. То есть вокруг нас уже достаточно этого окружающего света. Он в нас уже такой большой, вокруг нас. Нам бы только немножечко понять, что он от нас хочет. Так вот, если мы при этом попытаемся правильно понять смысл его воздействия на нас, тогда мы войдем с ним в контакт, в осознанный, и он действительно начнет действовать на нас таким образом, что быстро сможет нас исправить. Исправление воздействия света на кли зависит только от желания самого кли. После цимцум алиф ничего не может быть сделано со стороны света, если на это нет предварительного желания кли. Поэтому то, что нам сегодня необходимо, это правильно, здраво отнестись к воздействию на нас окружающего света, то есть к тем страданиям, которые мы ощущаем, потому что много-много света есть вокруг нас, а мы бы должны были его уже давно-давно получить внутрь. И вот эта вот разница, дельта между окружающим светом, который скапливается вокруг нас и не может войти внутрь из-за отсутствия экрана, и тем пустанкли, неисправленным, которое внутри нас, вот эта разница, ощущающаяся как страдание. Если мы теперь начнем заниматься поисками, каким образом и где должен быть экран, кому, как, что он вообще по себе представляет, если мы начнем этот поиск, то свет сразу же начнет нам создавать в нас такие предпосылки для понимания, в чем должны заключаться наши действия. И мы тогда быстро с вами придем к пониманию того, какие наши действия должны быть, чтобы обрести экран и начать впускать в себя высший свет. На этом с вами мы сегодня закончим изучение науки Каббала. В следующий раз мы должны будем с вами начать 33-й пункт. Я вас очень прошу изучить все чертежи от первого чертежа, самого, пройтись по всем чертежам и до какого из них строение парцуфов 32, до 32-го парцуфа включительно. Все чертежи, включая до 32-го парцуфа, до 32-го чертежа. И повторить все, что мы с вами изучали по книге «Наука Каббала». И теперь я вас очень прошу еще раз обратить внимание на то, что наши сегодняшние, начавшиеся уже встречи, собрания по воскресеньям, они носят четкий характер, четкую систему, четкое направление создать общее, действительно, мировое кли, только благодаря которому мы и сможем получить то, что желаем, пройти Махсум. Поэтому все ваши пожелания, все ваши, какие только могут быть действия вместе с нами в этом, направляйте к нам и желательно пораньше, не позже четверга. Если вы пошлете позже, это уже войдет, очевидно, тогда в последующие, на следующую неделю подготовку собраний. Мы готовимся к ним исключительно долго. Целую неделю десятки людей работают над тем, чтобы подготовить нашу будущую с вами встречу в воскресенье. Почему? Да потому что это нас самих формирует, это нас обязывает, это нас строит. Мы не скрываем о том, что мы сами в первую очередь учимся на этом и улучшаемся. И советуем то же самое делать вам. То есть, вы сами знаете, те, кто начинает обучать или уже обучает, насколько обучение, оно формирует преподавателя. И он начинает сам наконец-то понимать и сам наконец-то реализовывать то, что говорит. Поэтому я очень рад тому, что хотя бы здесь, внутри Бней Баруха, происходит такая интенсивная работа по каждый раз по преподаванию этого материала, какой должна быть группа, что она должна с собой нести. Но я вас очень прошу, я вам рекомендую настоятельно, сделайте то же самое. Участвуйте вместе с нами в этом как можно более действенно. Более того, у вас есть возможность. Просматривайте повторно нашу вот эту предыдущую, и начиная с предыдущей и далее, наше собрание. Это важнее, чем тот урок, который мы с вами сегодня проходим. Поверьте мне, для нашего продвижения фактического в высший мир наше собрание раз в неделю они важнее и действеннее, чем вся эта наука. Мне хочется поблагодарить присутствующих у нас. В Москве продолжается очередная девальвация. Сегодня всего лишь 158 человек. 77 мужчин, 81 женщина. Далее мы видим у нас на нашем общем экране Филадельфия, Алекс, Торонто, 6 человек, Чикаго, Бруклин, мужская группа, Квинс, 10 человек, Вильна, Алма-Ата, Сан-Франциско, 16 человек, Тони, Виталий из Торонто, Ужгород, Филадельфия, еще одна группа, Нью-Йорк, Киев, в Киеве 5 человек уже, Питер, 56, Кировоград, 20, Нарва, 2 и Одесса, 10. Удачи вам всем, чтобы у вас было все тихо, хорошо, спокойно. Кроме тех штормов и больших, великих бросков, дел, падений и подъемов, которые должны быть внутри нас и вести нас к цели. До свидания, до встречи послезавтра.